Итак, здравствуйте, уважаемые участники. Это Чайка, и сегодня у нас назначена конференция по магии Египта, которую нам расскажет уважаемая Алина. Конференция будет строиться привычным образом, то есть будет состоять из двух частей. Вначале Лина расскажет нам то, что она собиралась, то, что подготовила, а во второй части вы сможете задать ей вопросы, на которые она ответит. Ну и также, пока, собственно, будет рассказ, вы можете писать вопросы в текстовый чат. Во второй части я их зачитаю. Ну и на этом передаю слово уважаемой Ирине.
Добрый вечер всем. Сегодня мы поговорим о такой сложной и неоднозначной теме, как магия Древнего Египта. Собственно, наверное, мы все знаем, что Африка является родоначальницей и колыбелью всех магических традиций. И поэтому эти самые древние традиции распространение свое получили именно оттуда. Это, в общем, не только колыбель цивилизации различных, но и также и магической колыбели. И египетская традиция, она одна из самых запутанных, сложных и противоречивых явлений в магической среде в целом. И сегодня в нашей конференции я постараюсь осветить три вопроса, самых важных, связанных с этой традицией. Мы сегодня обсудим с вами вводные вопросы, общие, касающиеся разных, самых животрепещущих тем, да, которые новичка очень интересуют сейчас. Основные сложности, которые стоит тоже озвучить, и эсхатология, собственно, египетская, и древнеегипетская, в частности. Собственно, что такое эсхатология, да, ну, для тех, кто не знает, на всякий случай озвучу. Это некая система религиозных взглядов и представлений о загробной жизни, о том, что происходит после конца света, о том, что есть искупление, в общем, о судьбах Вселенной и разных ее переходах, и также переходах в различные пограничные состояния постфактум, когда она теряет свою форму. Также эсхатология – это отрасль богословия, которая изучает систему неких представлений в рамках той или иной доктрины. Да? То есть мы можем понять эсхатологию, исходя из религиозной системы, и изучая религиозную систему. Нет. Так вот, всем известно, что древнеегипетская эсхатология всегда базировалась на обязательной теме загробной жизни. То есть каждый египтянин, от какого-нибудь, например, мелкого торговца до фараона, он верил, что в дальнейшем, после смерти, жизнь только продолжается. И это очень важный момент, потому как это было настолько вплетено в быт египтян, и это было настолько важно для каждого совершенно обычного даже человека, не только жреца или высокопоставленного политического деятеля, что этим была пронизана вся культура и вся жизнь древних египтян. И, конечно, мы сегодня не будем касаться огромного культурологического пласта, который связан с традициями Древнего Египта и разными этническими, да, моментами, мы будем касаться исключительно магической стороны этого явления. Чтобы понять основную важность этого момента, следует заметить, что египтяне всю жизнь были увлечены таким вопросом, как сбор заклинаний, которые впоследствии помогут ему за будущее его загробной жизни хорошо, грамотно продлить свое существование. Это было очень важным аспектом, потому как на самом деле, многие заклинания, они, соответственно, были сохранены в тайне, и, в общем, не каждый имел к ним доступ. Разумеется, жрецы, как отдельная каста, всегда сохраняли и редактировали, можно даже так сказать, некие заклинания, которыми они пользовались. И у них был целый блок, это такой глобальный блок информации, который, естественно, простому смертному доступ был ограничен или вообще. И до нас сейчас, в наше время, дошло только очень обрывочно, да, вся эта информация дошла обрывочно. Мы можем судить только по раскопкам, археологическим данным, ну и, естественно, текстам, которые остались. Соответственно, один из самых фундаментальных текстов египетской традиции – это египетская книга мертвых, где, в общем-то, мы можем увидеть и прочитать различные ритуалы, как проводились в древности, и также можем получить некое представление о типе заклинаний. Заклинания именно в эсхатологии египетской имеют огромное значение. Древние египтяне придерживались очень четкого мнения, ярко выраженного магического именно мнения, что то, что не имеет имени, не существует. Попросту не существует. Поэтому каждая сущность, каждый демон, каждый бог, естественно, имел имя, а то и несколько. И всем известно, что самые популярные боги египетского пантеона имеют там, до 20 разнообразных вариаций имени. И у египтян также было принято, в частности, это касается и магической традиции, мы понимаем, что сейчас речь именно об этом идет, иметь несколько имен. Одно, допустим, для социальной жизни, одно магическое и одно, например, для сферы жреческого опыта, если ты жрец. То есть, соответственно, имя было обязательным, что восходит к таким древнейшим понятиям, как колебания звуков в пространстве, то есть имя же состоит из слогов, соответственно, это мантрическая система уже здесь заявлена. Кроме того, сделаю такую ремарку, что многие идеи Каббала взяла именно также из древнеегипетских моментов, потому как все эти ассоциации между буквами и божественным присутствием в них некого субстрата, естественно, взято было из Древнего Египта. Поэтому просто так слова в древнеегипетской магии не говорились. И чтобы учитывать понятие о загробном мире, нужно, безусловно, понимать важность заклинаний как таковых. То есть, если заклинание сказано неправильно, оно уже не работает по факту, египтяне это знали. И, естественно, они знали, что нужно обладать базисом заклинаний, чтобы проводить некие магические акты. Если говорить об эсхатологии, я немного коснусь таких интереснейших моментов, как виды души. Да? Египтяне считали, что их несколько у человека, и, соответственно, они понимали, что душа – это далеко не одинарная какая-то такая монада, как она, например, представляется у христиан. То есть, например, Ка в религии древних египтян – это дух человека, это не душа, а дух. Существо высшего порядка, некая такая жизненная сила. Она считалась божественной. Соответственно, они разделяли эти моменты. И Ба было такое понятие, или Б. В древнеегипетской религии оно означало глубинную сущность и жизненную энергию. То есть, в общем, изначально при смерти человек терял именно Ба. А потом уже происходили разные процессы и вариации, да, того, что может случиться именно с Ка, с высшей сущностью. Но это только такая некая простая дуальная система Ка и Ба, но их было куда больше. Сегодня мы не будем этого касаться, я просто об этом скажу, чтобы люди имели представление о том, насколько это было глобально в Древнем Египте. Соответственно, жреческие касты обладали огромной мощью. И не только это касалось социального плана, но и именно в мистическом плане. Это были люди, которые, как говорят, знание есть сила, у них было и знание, и сила. И они обладали практически всеми секретами мироздания. Естественно, даже можно не упоминать о том, что Древний Египет был колыбелью медицины, и астрологии, и астрономии и многих-многих других наук и традиций. Поэтому жрецы составляли отдельную касту, и что было очень полезно в их деятельности, они именно старались не посвященным никогда не давать того пласта информации, который нужно скрыть. Это было очень, на самом деле, авторитарное общество, очень иерархическое, сложно иерархическое и, безусловно, конечно, монархическое, что давало огромные плюсы жреческой касте. Зачастую жрецы все решали в государстве. Но это было, так скажем, побочным эффектом их деятельности. Я не могу сказать, что жрецы, судя по текстам древности, они как-либо стремились к власти. Я думаю, что это был побочный эффект, как и бывает у магов, такой вот момент. В чем заключается, немножечко коснемся сразу основных сложностей. Они, безусловно, заключаются в грамотном определении своей принадлежности именно к этой традиции. Вот именно здесь заключается та самая подковырка, очень опасная. Человек, например, узнает о том, что есть некая древнеегипетская магия. Мало того, что она всегда кажется очень загадочной, и всегда те, кто любит какие-то авантюры может подумать, да, предположить, что он имеет какое-то отношение к данной традиции просто поскольку, что он очень этого желает. Ну, тут, естественно, появляется эффект плацебо такой, когда человек очень верит во что-то, это начинает как так или иначе действовать в его жизни, какие-то оказывать действия. И, соответственно, египетская традиция в данном контексте опасна, как никакая другая, и могут прийти нежелательные эффекты и весьма странные и необычные проявления негативных сторон, именно негативных сторон опытов магических. Потому как если ты не знаешь, с чем ты имеешь дело, то очень опасно, соответственно, иметь с этим дело. Поэтому, если занимается человек, так скажем, не по профилю древнеегипетской традиции и вообще имеет мало отношения к ней, а только праздное любопытство или же желание, опять-таки, неадекватно там заиметь некие силы человеческого характера, то он получит... Я бы даже это не назвала откатом в традиционном понимании. Я вообще очень скептически к откатам как к таковым отношусь. Это повлечет за собой куда более серьезные последствия. То есть, почему я именно на этом делаю акцент? Потому как маг в первую очередь заботится о том, чтобы его именно к впоследствии и в момент его физического воплощения, естественно, грамотно функционировало. Так вот, если человек, неопытный маг, новичок, полезет, так скажем, в египетскую традицию, его ка может быть просто-напросто разрушена. Поэтому практика должна быть, безусловно, серьезной. Также сложно здесь, в этой традиции, с местами силы. Ну, понятное дело, разумеется, кроме поездок к пирамидам, о которых многие мечтают, это далеко не все так просто, как может положить обстоятельства. Здесь очень важно понимать, что магия египетской традиции, прежде всего, находится в самом субстрате, то есть в самом человеке, который ее является носителем, да, и поэтому ее и, собственно, и практикует. Поэтому какие-то появления в местах силы, они желательны, но не обязательны. Тут, разумеется, то же самое и самоопределение. Естественно, истинно египетских магов, если так можно выразиться, да, имевших древние и прошлое воплощение, а это обязательно, потому что иначе памяти магической просто не будет, и вы можете пользоваться только лишь той информацией, которую вы получите в этом воплощении. А если даже вы были воплощены в магическом каком-то плане, варианте, в прошлом, но это не касалось египетской традиции, то, соответственно, вы можете увидеть внутри своего подсознания только хаотический набор общих каких-то феноменов, какой-то общей феноменальной области, но которая не выражается именно в египетском порядке. Поэтому вы будете иметь только очень общее представление об этой традиции. И, соответственно, нужно иметь этот факт древнее воплощение, связанное с египетской традицией. С базисом знаний серьезных и опыта, естественно, таких магов просто единицы. И, как подтверждает практика и опыт, они чаще всего знают друг друга и так или иначе соприкасаются друг с другом. То есть маги, практикующие эту традицию, вот чаще, наверное, чаще других встречают друг друга. По каким-то, наверное, уже более высоким причинам, нежели просто их праздное желание встретить коллег и соратников. Это уже какие-то внутренние сущностные причины. Соответственно, обычно они встречаются друг с другом просто по факту некой синхронии, вот по факту принадлежности к данной традиции. Это сейчас, на данный момент, одна из самых закрытых, еще раз повторю, и неафишируемых традиций. Просто желание узнать древнеегипетскую магию или просто ее попробовать, естественно, недостаточно для того, чтобы туда погрузиться. Соответственно, это и просто может быть опасно. Египетские сущности, они по природе своей хищные. И можно даже сказать, что это существует огромная инфраструктура, которая по своей сути военизирована. То есть я сейчас говорю не о древнем Египте как о государстве, как о монаде политической, а именно о сущностно-магическом наполнении этой традиции. То есть сущности египетские – это очень жесткие элементы природы, которые никакой пощады к людям, которые что-то там сделают не так, они иметь не будут. Они пожирают все, что слабее их. Здесь существует один очень важный момент для новичков. Если вы не уверены, что вы можете совладать с некой сущностью, то, соответственно, лучше с ней не работать, потому как вы не можете предположить, что может произойти в итоге ритуала и как он вообще на вас повлияет. Более того, это одни из самых хищных сущностей и, кроме того, одни из самых больших любителей сводить людей с ума. Если можно так выразить в магическом аспекте. Поэтому здесь нужно очень четко знать вопрос и изучить его, с которым вы работаете. И поэтому существует, так скажем, традиционный набор качеств, которые предъявляются к магам данной традиции. То есть некоторым эти законы сразу не подходят, они понимают, что у них внутреннее отторжение, и здесь идет не какой-то такого буддийского толка момент, ты должен принять что-то, и тогда ты станешь внутренне свободным, даже пусть, допустим, тебе это не нравится, неприятно, но прими, и ты освободишься. Нет, такой игры с разумом, достаточно банальной и дешевой, здесь нету. Здесь все намного жестче. Поэтому есть конкретный традиционный набор качеств и правил, так называемых магических законов. Если маг или человек, кто хочет практиковать данную традицию, с этим не согласен, то это совершенно никого не будет волновать. По каким причинам он не согласен? Если он не впишется в эти законы, то он будет, соответственно, можно даже сказать, убит или пожран. Что касается тех магов, которые считают себя достаточно сильными, чтобы совладать с этими сущностями, тут, естественно, все зависит от их реального уровня. То есть, если их возможности совпадают с их желаниями, то все будет более-менее хорошо в их практике. Если же, опять-таки, они себе надумали некий ореол магических сил, которыми они обладают, выдумали, и на самом деле они не смогут скоординировать свои силы, то там все закончится, соответственно, плачевно. Тут все очень просто. Если говорить об истоках египетской традиции, то, разумеется, мы вспомним, что гностики и само такое течение, как герметизм, герметическая традиция, взяли очень много из Египта, из египетской магии. Тут достаточно, не вдаваясь в подробности, просто ознакомиться с некоторыми текстами даже алхимии, герметическими, и некоторыми текстами гностиков. И мы сразу увидим параллели. Поэтому традиция сформировалась на заре цивилизации человеческой, и поэтому, собственно, и вобрала в себя все лучшее из древнейших культов. Она вобрала в себя не только культы разнообразные природные, но и также культы анимистических богов и халдейские жреческие элементы. Элементы халдейского жречества, по некоторым данным, даже Иисус Христос использовал, так как есть такая версия, что он учился в бытной своей молодости у египетского как раз-таки жреца, либо халдейского жреца. Ну что, вполне возможно, он был достаточно талантливым, так скажем, мистификатором. Также семитские культы оказали определенное влияние. Если кто захочет копнуть глубже, то может узнать такие моменты о семитских культах, что они были далеко не тривиальны, как можно предположить, а достаточно углубленные. Там был культ Великой Матери, культ разнообразный, который требовал и жертв, в частности, ну и, в общем, там был ряд таких не очень необычных моментов. Так. Что характерно, то, что египтологи повсеместно отрицают магию и считают, естественно, это псевдонаучным заявлением. Хотя уже давно известно, что ядерная физика открыла существование магии и даже уже на своем языке изложила. И не только физики, но и даже многие ученые подтверждают. Но, тем не менее, египтологи, как такие традиционные ученые, многие, ну большинство, не скажу, что все, но тем не менее большинство, они отрицают магию как науку. Соответственно, это так же глупо, как отрицать наличие воздуха. Ну вот я лично сталкивалась с некоторыми псевдо, даже египтологами. Что касается египтологии, маленькая справка. У нас в России она развита крайне скудно, да и даже в Европе она развивалась крайне скудно. даже сейчас Каирский музей, который обладает буквально сокровищницей Древнего Египта, разнообразнейшие экспонаты им буквально негде хранить. То есть правительство даже не может им дать достаточное помещение. Это очень сложный вопрос сейчас в египтологии. Дела обстоят крайне плохо. Многие ученые занимаются исследованиями тех областей знаний, которые подтверждают, что сами ученые далеко не все еще выяснили, далеко не все знают. И, собственно, они показывают только традиционную классическую систему взглядов. И в своих работах просто еще в очередной раз ее перерассказывают, пересказывают, переписывают. Одно и то же, в общем-то, мнение. Ну, по сути, оно не меняется уже веками. Как вот египтология возникла, так оно и не меняется. Ну, еще вот Роберт Антон Уилсон, которого могу рекомендовать читателям, ой, слушателям, извиняюсь, почитать. Очень интересный автор. Кто знает, тот вспомнит, и кто не знает, те, соответственно, удивятся его работам, многие, наверное. Он еще давно указывал на то, что буквально наука, особенно в своей книге «Новая инквизиция», он об этом написал целую книгу, собственно, и он указывал, что наука сейчас, она буквально похожа на инквизиторов средневековых, которые просто пытаются затереть все неугодные ей моменты, и то, что ей невыгодно, просто не видит, а то, что выгодно, преподносит в совершенно ином свете, нежели это необходимо преподносить объективно. И они выступают с неким набором таких скептических умозаключений, и людей, в общем-то, дезинформируют таким образом. Поэтому египтологическая наука, ее можно воспринимать только как источник информации. Поэтому я бы советовала очень обдуманно относиться к разным текстам египтологическим. Ну, соответственно, это не мешает им делать некоторые важные открытия, именно научные, в рамках этого куска науки. И маги могут их впоследствии использовать в своей работе. Но, тем не менее, некая конфронтация между ортодоксальной наукой и египетскими магами, безусловно, существует, потому что, в принципе, я думаю, любой маг, неважно, какой он традиции придерживается, будет выступать против такого ортодоксального ограничения, некой узколобости и неприятия новых форм в любых аспектах человеческой жизни. Поэтому тут, надеюсь, понятно, что тексты какие-то научные мы используем только исключительно в рабочих целях. Что касается самого аспекта работы. Безусловно, любому имеющему дело с древней традицией, не только с египетской, необходимо изучать язык. Потому как язык, как я уже упомянула в начале, это и есть суть магии, это его дыхание, можно так сказать. Поэтому, чтобы изучать заклинания на египетском, необходимо знать язык, необходимо изучать иероглифы. У нас, к сожалению, это сделать очень сложно, потому как это можно сделать только в институте, кажется, ну так официально. Но естественно, что можно это сделать и самостоятельно. И можно даже нанять какого-нибудь учителя при большом желании. То есть каждый приходит к изучению египетского, древнеегипетского сам, своими какими-то способами. Бывает, конечно, такая ситуация, что человек просто начинает его вспоминать. Это как раз относится к вопросу самоидентификации, когда уже она просто предопределена. И хочешь ты или не хочешь, ты будешь египетским, в египетской традиции работать. Поэтому обязательно, если вы встречаете некого человека, персонажа, который заявляет с гордостью, что он египетский маг, не маг египетской традиции, но он не знает языка, и он, ну не то чтобы, конечно, в совершенстве, да, мы можем так предположить, но хотя бы какие-то базовые вещи, да, не знает из египетского языка, то надо уже отнестись к нему с некоторой долей осторожности, потому что это заставляет задуматься. Соответственно, нужно уметь производить дескриптивизацию любой символики египетской. Если человек видит треугольник, ну то есть просто пирамиду, и в этом символе не видит ничего, кроме трех сторон, то там уже понятно, что его сознание, общее сознание, так, верхний слой, загажен вот этими клишированными образами, и он не видит ничего дальше своего носа, собственно. Если он выдает какие-то фантасмагорические образы, то это тоже два варианта. Либо он гений, грубо говоря, либо он параноик. Но если он видит все-таки глубже, нежели три слоя этого треугольника, тогда уже можно о чем-то говорить. Обязательно нужно заниматься интерпретацией символики египетской на свой язык подсознаний, потому как она работает не только в порядке универсальном, но и в частном порядке. Каждому магу, работающему в этой традиции, безусловно, придется сталкиваться с огромным количеством символики и языков шифрованных. Шифрованный язык, я имею в виду не только это иероническое письмо, да, и криптография, какая-то иероглифические вещи, но и также именно символика, которая спрятана в неких образах, даже в художественных мотивах. Соответственно, искусство Древнего Египта, оно настолько обширно, что там можно найти все, и магию, и красоту, и, в общем-то, все, что есть в этом мире, отражено там. Также общение с эгрегорами, да, коснемся. Что касается этого вопроса. Нужно, естественно, понять, какой эгрегор вам ближе, но это как и в любой традиции, собственно. Для этого нужно опыт определенный приобрести и как минимум годик-два поработать с каждым эгрегором попробовать. Я имею в виду не годик-два с каждым, хотя некоторые могут и так попробовать, но хотя бы пару лет посвятить некой работе тщательной и достаточно скрупулезной с базовым набором самых главных эгрегоров египетской магии. Соответственно, вы, может быть, иногда знаете о таком явлении, когда человек, практикующий магическую традицию, случайно видит какое-то название или случайно встречается, условно говоря, он может посмотреть некий документальный фильм, увидеть там отрывок о каком-то божестве и просто буквально сидеть потом 2 часа в трансе. Значит, естественно, это уже недвусмысленный намек на то, что это ваша традиция, у вас какая-то связь с этим эгрегором, и надо его тщательнейшим образом изучать. Таким образом именно, по такой системе, очень часто маги, которые принадлежат к этой традиции, приходили к тому, что они открывали ее в себе. Поэтому вы должны изучать основных египетских божеств и изучать их не просто читать в интернете вот банальные тексты, да, там Бог плодородия, бла-бла-бла, а именно изучать в рамках своей собственной метафизики. То есть тут очень важно понимать, что вы не просто хотите стать таким же могущественным, черным и сильным богом, как Анубис, или, например, да, или Сет, а вы хотите буквально познать его внутреннюю структуру, потому как и внешняя оболочка Бога, она всего лишь и внешняя оболочка. И этот антропоморфный облик с головой животного – это всего лишь образ. И естественно, что Бог – это энергия, которая стоит за этим образом. Надо уметь воспринимать все многослойно. Без этого восприятие этой традиции просто у вас не пойдет. Ну, что еще можно сказать об эгрегорах? В общем-то, нужно работать. Потом вы выбираете, соответственно, своих божеств, с которыми вы впоследствии уже устанавливаете связь и закрепляете ее с помощью различных ритуалов. Что касается ритуалов, их даже на момент, как я уже сказала, что текстов мало и переводных текстов мало, но даже с таким моментом могу сказать, что ритуалов огромное количество, и вы можете даже их вспоминать в каком-то периоде, да, какие-то элементы или какие-то базовые моменты ритуалов. Потому что даже то, что в книге мертвых, хотя она не такая толстая, как многие думают, выложена в переводе, я советую читать только в переводе Уоллеса Баджа, потому как это один из самых лучших переводов, старый достаточно, и очень неплохой. Остальные переводы хуже. Кстати, относитесь также скептически к переводам на русский, например, с английского, когда древнеегипетский переведен на английский или на французский, или, допустим, на испанский, а потом на русский. Там могут возникнуть ошибки. Именно поэтому также надо желательно вообще быть лингвистически подкованным и знать определенные моменты языковые, чтобы не впасть потом, в просак не попасть. Ну и естественно, что мы понимаем, что для магии очень важно отпускать себя в какой-то мере, да, и есть такой момент, а перцепция, то есть наше восприятие, это свойство психики любого человека, которое выражается в обусловленности, именно той, о которой я говорила. Вот этой обусловленности нужно избегать, потому что это особенность содержания нашей психики, и, в общем-то, психику лучше вывернуть наизнанку и вытрясти, как такой мешок с мусором, потому что в психике в нашей, кроме вот именно что этого мусора, который накопился там за 20 лет, за 25 лет, неважно, там за 40, сколько вы здесь живете, находитесь, это нужно все избавляться и чистить, и независимо от традиции. В Египте просто без очистки, предварительно перед началом работы, вы просто не сможете воспринимать, то есть именно перцепция, именно чистое восприятие, она у вас будет отсутствовать, будет только аперцепция или некий запас знаний, который бытовой и конкретен у каждой личности и зависит от ее общего состояния. То есть, грубо говоря, вам надо избавляться не только от сознательных игр вашего мозга, но и от коллективного бессознательного. То есть брать оттуда только те вещи, которые вам нужны для работы. Поэтому это очень важный момент. И это нужно учитывать всегда. И это также помогает избавиться от того, что самые иллюзии какие-то, обманчивость всей практики. И на первых порах, когда она неустойчива, когда она еще пока не устоялась, вы можете избежать проблем, таким образом сделав чистки какие-то внутренние. И что еще характерно для практики этой традиции? Это достаточно бурная и непредсказуемая реакция. Реагировать на ситуации, которые связаны с последствиями ритуала. Это, в общем-то, аффективность, такая бурная, быстрый переход от одной эмоционального состояния, от одной эмоции к другой. Это эмоциональная импульсивность. И вот эта аффективность, она часто и мешает одновременно, и помогает в работе. И мы должны четко понимать, что это, по сути, инструмент, как и все остальное. Это как наше некое шестое чувство такое, да, уже близко к интуиции уже лежит. Поэтому полностью избавляться от этого нельзя. Полностью быть холодным в работе и сидеть расчетливо, зачитывая заклинания, оно у вас попросту не сработает. Поэтому эффективность, безусловно, нужна. Но нужно сохранять определенную базу внутри себя. Определенное количество психической энергии должно быть сохранено и должно быть у вас наличествовать постоянно, перманентно. То есть как какое-то количество, у каждого индивидуально. Если просто вы полностью потеряете, при том, что нужно себя прочистить и избавиться от перцепции. То есть вы должны понять, что это очень сложный аспект. Вы должны избавиться от внешних наслоений, но при этом сохранять внутреннее некое количество базовой энергии, которая позволяет вам поддерживать и проводить древнеегипетские ритуалы. Потому что они требуют огромного энергозатраты, огромные. Они требуют огромного количества и концентрации, и усилий. Не только потому, что связь с эгрегором сложно устанавливается, но и в принципе по неким частностям. Поэтому надо избавляться от психоэмоциональных потоков и выдерживать поток в одной волне и направлять его, уметь его направлять. На это часто годы уходят. Вот. Соответственно, тут надо понять, вообще готовы ли вы к такому практикам. Это не просто набор каких-то средних смежных традиций, как когда вы читаете заклинания, делаете какие-то модифицированные ритуалы и проводите некие воззвания. Это очень серьезная, буквально, можно сказать, именно научная, не все научные, такая вещь, которую вы практикуете и с каждым разом только углубляетесь в эти сложности. Но понятное дело, что бояться сложностей тут ни к чему. И вот эти вот все вещи, они связаны с экспериментальным подходом к египетской магии. Вы в любом случае экспериментируете, даже если вы приблизительно знаете итог ритуала и уже более-менее уверены в себе, все равно элемент эксперимента обязательно будет присутствовать. И это хорошо, это прекрасно, это дает только какие-то плюсы, нежели минусы. Что касается проявления египетских сущностей, давайте такой момент рассмотрим. поговорим об очень важном структурном составе этих сущностей. Собственно, сущности египетские, они тоже строго иерархичны. То есть существует жесточайшая калибровка их уровней, как внутренних, так и внешних. Поэтому, чтобы понять этот момент, ну, наверное, надо представить себе, проще всего, наверное, представить армию. То есть там, по сути, такая же, наверное, похожая, там, можно так сказать, такая же вот именно иерархия. И дело в том, что если у некого существа, у некого субстрата, будучи он человеком, или же, например, магической сущностью без тела, или же астральной сущностью, или ментальным, это не важно, или даже полубогом каким-то неким, но если у него отсутствует сила, или ее меньше, нежели у какой-то другой сущности, то, естественно, при такой классификации ей придется не сладко. Но это в том случае, если она не нарушает магические законы. Грубо говоря, есть некие стада, которые пасутся и едят, допустим, траву. Но если они захотят одеть огненные плащи и с мечами взлететь в воздух с криками «Мы ангелы ада», то тогда их сильно не заведут, то есть они окажутся даже еще ниже, чем то место, где они начали свое существование. Там в этом плане с египетскими сущностями очень все жестко, и никаких моментов, неких революций не бывает. Просто не бывает, это надо принять как магический закон. Поэтому важно определить свой уровень, чтобы не было потом жесточайших разочарований, как магических, так и общечеловеческих. Это одна из самых высокотехнологичных иерархических магических систем. Поэтому вы должны понимать, что вы будете не просто как некой ячейкой, да, в огромном таком модусе бытия, но вы должны еще и выполнять свои функции грамотно, потому что если вы будете сильно выпендриваться, могу так сказать, или не выполнять грамотно свои функции, или же выполнять функции халтурно, то в любом случае там будет некая чистка. То есть, в общем-то, есть два слова, которыми можно четко очень характеризовать этот момент. Это жрать и чистка. Вот эти два слова вы должны запомнить. А сущность, будучи в человеке, обязательно себя проявит. Ну, самый, наверное, банальный пример, это как было с Алистером Кроули и его сущностью Айвас. Она, вполне возможно, имела египетские корни, или даже была египетской. А не только потому, что она в Каире к нему пришла, но вообще-то Кроули вспомнил свое египетское воплощение. Я в конце дам списочек литературы, и там отмечу редкую книгу Кроули, которую мало кто читал. Его проза, но она получилась исключительно магической, как и все его творчество, где он описывает полностью вспомненное им свое древнеегипетское воплощение. Поэтому Кроули можно назвать магом древнеегипетской традиции также. Хотя, естественно, он более известен как Телемит, но тем не менее. И, соответственно, кто прочитает отрывки или же всю эту книгу, она, кстати, небольшая, но она очень энергетически насыщенная, и кто прочитает, тот сможет окунуться в некую такую систематику древнеегипетской традиции и понять, что жесткое и какие вообще вещи там делали людям, жрецы, в частности. Собственно, вот такой момент существует. И сущности, если она в человеке, то она рано или поздно даст о себе знать. Обычно египетские сущности не любят долго сидеть в тени, они обязательно так или иначе себя показывают. И они достаточно требовательны в том плане, что если человеку на разум написано быть магом, то в случае, если в нем сидит египетская сущность, никаких вариантов других быть просто не может. И да, на самом деле эту книгу рекомендую почитать, она называется «Через пучину» Кроуля. Если действительно он вспомнил все, что там с ним происходило, то, конечно, это было много интересных моментов. В Древнем Египте вообще, естественно, было нормально и порядке вещей, что в человеке некая сущность может существовать. То есть это не сейчас, как психоанализ, это уже все прилизывает к неким, да, психическим латенциям, то есть психоэмоциональным потоком, каким-то скрытым комплексом, все это приписывает этому. То есть там все это скорее приписывалось качеством сущности, которое есть в человеке. И ведь действительно, если подумать, что какая-то перверсия, допустим, или некие качества подсознательные в человеке, которые он так или иначе проявляет, или какие-то его травмы, те же гештальты, это можно отнести, наверное, к каким-то качествам сущности, потому что сущность также использует нашу психику, это совершенно естественно. Поэтому, если вы хотите, если вы считаете, что вы принадлежите этой традиции и хотите лучше узнать свою сущность, то вам надо исследовать свою психику и понимать, что ваше тело – это прежде всего грамотный инструмент, и оно должно хорошо работать. А тело – это только внешнее. Соответственно, внутри есть психика, которая также должна быть вам подчинена, можно так сказать, и должна качественно работать на вас. Очень странно неких магов видеть, которые находятся в прямой зависимости от своей психики и не управляют ей, и не понимают неких своих реакций. И, в общем-то, ничего не делают для того, чтобы ими грамотно начать управлять. Это, конечно, бездумная ошибка таких магов. В общем-то, маг, он по сути является и неким образом даже психоаналитиком его можно назвать, и каким-то таким исследователем, экспериментатором. Поэтому тут нельзя себя ограничивать, опять-таки, только ритуальной стороной. Вы должны постоянно быть в этом модусе, постоянно, перманентно заниматься некой магической работой. Что касается еще ошибок, которые могут допускать новички. Это к вопросу о сложностях, да, на нашей второй теме, втором подпункте наших тем, это основных сложностей в этой трассе. Это, естественно, восприятие неправильное последствие ритуала. То есть, когда человек делает ритуал, и потом он воспринимает какие-то психические явления, опять-таки свои, вернемся к вопросу об управлении психикой в данном моменте, видите, как это важно, а воспринимает за какие-то магические моменты. Тут все достаточно четко проверяется. Если вы в ритуалах услышите какие-то слова, вы их, соответственно, записываете, потом проверяете эти слова, что это за, они имеют за лингвистическое строение, к какому языку они относятся. И таким образом тоже можно делать определенного рода проверки качества вашей работы, потому что набор непонятно тарабарщины, если вы видите каждый раз, хотя ощущаете себя египетским магом, то это тоже странно. Вы будете слышать именно древнеегипетский, это вполне понятно, и будете свободно произносить некие слова, даже доселе вам неизвестные. Свободно сможете работать с символами, но, естественно, при необходимом количестве практики это все вы в себе усилите эти моменты. Ну и, разумеется, выберите эгрегор рано или поздно, которому вы принадлежите, и будете его уже отрабатывать в своей магической практике. То есть, собственно, вот это вот основные моменты, наверное, опасности. То есть никогда не делать то новичку, что я не рекомендую, то, что он не знает, сможет ли он с этим совладать. Это, безусловно, наверное, должно быть всем понятно. Ну, если он формом не хочет стать, конечно, а то, может быть, он такой вот добрый, добросердечный, просто хочет как покормить, так это тоже не возбраняется. Ну и, конечно, грамотно воспринимать последствия ритуалов и все тщательно записывать. Что это можно порекомендовать не только в данной традиции, записывать и анализировать. Этимология слов – это очень важная вещь. Поэтому обращайте на это внимание, потому как был случай лично в моей практике, когда один человек обратился с просьбой расшифровать некое заклинание, которое ему пришло, и он, зная, что я занимаюсь этой традицией, спросил, можно ли мне скинуть какой-то, очень, как он это заявил об этом, редкое такое таинственное какое-то заклинание, очень личное, связанное с ним, поэтому он боялся даже его кому-либо показывать. Ну, в общем-то, в итоге он его показал, и оказалось, что это вообще язык далеко не древнеегипетский, а вообще похоже что-то на креоль. Поэтому вы понимаете, что, наверное, это явно было далеко от этой традиции. Ну и потом впоследствии он выяснил, что это было, но суть в том, что некоторые люди очень плохо разбираются в этимологии слов, названий, каких-то там словосочетаний, и поэтому они могут просто жестко перепутать традиции и причислить себя, например, к древнеегипетской, причем это вызовет огромнейшую путаницу в их дальнейшей работе, поэтому это нужно пресекать. И если вот вы в себе видите желание заниматься древнеегипетской традицией, то уже имея базис какой-то знаний, да, языковых, вы можете понять и проанализировать, какие названия вам приходили, возможно, в медитации, как-то их измерить. В общем, я думаю, все поняли, что тут не надо самодеятельности никакой. Соответственно, в общем-то, вот это вот основные моменты, и, собственно, можно переходить, наверное, к вопросу.
Спасибо за очень интересную лекцию, Лен, спасибо огромное.
Спасибо тебе, Чайка. Я сейчас вам подготовлю списочек литературы, очень общий, но очень полезный.
Да, давай, Лен, и сразу мы его на всех наших ресурсах опубликуем вместе с записью.